сейчас мы с вами попробуем перейти на то, чем действует минимально человек ипостась. И это понятно, что это часть мышления. Нам нужно увидеть, что такое мышление, в отличие от размышления, от диалектики, от интуиции. Чувствуете? От нити синтеза. Слова знакомые, а что за этим стоит вообще? Я так пока ничего не сканирую от вас. Угу. И если сможем углубиться дальше, то попробуем выйти на мышление как таковое. Пока что мы мышление берем ракурсом размышления. Вот. Но вначале нам необходимо увидеть вот этот очень глубокий такой внутренний процесс самой ментальности как таковой, которая потом вырастает в мышление. Вот если мы берем 4 16-лица, то четвертый горизонт в каждой 16-лице может быть и 12-й. Да? Это вот каждый раз более глубокая ментальная организация материи. Только мы ее уже не называем ментальной, потому что это другие виды материи. Но общее во всех этих материях существует, потому что это все вершина четверки. Разных четверок, но вершина четверки. И вот то, что происходит на четверке, нам нужно с вами увидеть, и не только формально вот для того, чтобы складывать мысль, а нужно увидеть как образ жизни. Нужно увидеть ментальность как, даже мышление, скажем так, 52-ю позицию, как тот необходимый уровень организации материи, который нам нужен для человека ипостаси. Вот что это такое, нужно разобраться. Вот давайте начнем с азов. Мы с вами говорили, что ментальность, она зарождалась эволюционно появлением чаши. Да? Чаша у нас есть материя дома вообще-то. Если брать ее не как сердце и не как только ментальность, то фактически чаша на тот момент складывала некую материю, которая формируется в доме. При этом люди не выходили еще на дом как таковой. Дом отца был известен мифологическим, как рай, еще как подобные какие-то заведения, но не как дом отца в нынешнем понимании. Глубины там не было понимания дома отца. Вот. Но чаша, она вводила в те процессы, которые предшествовали вхождению людей в дом, при этом формированию человека человеком. Вот. Чем? Вопрос к вам, думаем. Что такое ментальные действия? Как они происходят? Это будет в основе всех четверок лежать.
Что такое ментальное?
Ментальное действие. Что такое ментальное действие?
Сбор информации.
Нет. Сбор — это к эфиру еще раз. Что вы станете в эфир? Я серьезно говорю. Это не сбор.
Посещение. Движение в сферах мысли.
Нет, движение бывает и физическое, но это не мысли. Это чем характеризуется уже ментальное действие, да, но. Это одно из слагаемых нижестоящих, которое может и на ментале, и может не на ментале быть. Движение не специфично для ментала. Для ментала специфична мысль как действие. Не как вот уже готовый результат, а как действие, мысль, мышление. Да? Вот вопрос, что это такое?
Это же сложение новой, на базе нижестоящих, сложение собственной новой мысли.
Да, сложение собственной мысли, фактически рождение мысли. Мне нужен процесс, опишите, как рождается мысль. Это вопрос четвертого синтеза.
Ну, когда человек устремляется найти, родить новую мысль, наверное, стремление на познание какой-то истины, да, то есть сложить какую-то новую мысль на определенную тему. Тогда его сфера мысли начинает сопрягаться с данной тематикой, которая, в принципе, в жизни Или информа средой по данным.
Это дополнение. Мне нужен ключевой центральный процесс. Как рождается, из чего рождается мысль и как.
Сначала есть задачи. Вопрос
нет, то, что формированию мышления или мыслительному процессу предшествует вопрос, это правильно, это обязательно. Да? Но мы же не об этом немножко. Представьте, что вы умеете ставить вопросы, вопрос в другом. Как сама мысль складывается?
Ну, какие-то разряды получаешь.
Нет, разряды это будет. Ты другим ракурсом смотришь.
Ну, когда там из сердечной мысли состояла.
Сердечную не трогаем. Я на каждом синтезе говорю, это другая мысль. Она не мысль ментальная, она сердечная. У нее другие процессы.
Это улавливание из информации, из объемов, которые
мы имеем.
Что значит улавливание? Как это выглядит? А?
Ячейка чаши есть?
Это чаша. Нам нужна мысль, где чаша один из элементов.
Это происходит соединение, слияние с... В смысле, например, отца?
Нет, или... это сразу не происходит. Давайте так начнем. Порядочно. Что необходимо, чтобы мысль новая сложилась?
База.
Что это такое база?
Ну, опыт.
Нет. Что такое опыт?
Объем информации.
То есть нужна информация, да? На рассматриваемую тему. Да? Раз. Где эта информация может быть?
Чаша.
Не только в чаше. У нас тело на ментале это что? Собственно, сфера мысли, да? Которая что-то синтезирует. Сфера. У нас сферное тело, четвертый горизонт вообще-то. Сферность это фундаментальность четвертого горизонта. И само тело, оно сферично. На ментале. Вот эти сферы мысли, они что должны иметь? Базовую информацию. Они что должны иметь? То есть нужно рассмотреть сначала продукт. Что такое мысль, из чего она складывается? Не потоки. Вот это вот каменный век потоки. Сразу говорю. И информационные в том числе.
Мысли это уже синтез.
Это синтез чего? С точки зрения субъядерности, если смотреть, мысль как выглядит?
Ну, есть молекула, молекуля получается закладывается.
Одна или несколько молекул. Это мысль, да? Она вот как грусть огнеобразов может выглядеть. То есть главный огнеобраз мысли – это молекула. Но на самом деле мысль может быть разной степени развитости. Она может быть и точкой, может быть и каким угодно, и ядром, между прочим, и спином. Простейшая мысль, она как спин действует. То есть организация – это ментальной материи, а у нас огнеобраз – это результат организации ментальной материи. Выглядит разными ракурсами огнеобразов. Специфика – это молекула. Вопрос в том, из чего молекула будет состоять, вот как мысль, не из атомов имейте в виду, а из чего-то. Не огнеобраз имею в виду. Из чего молекула будет состоять? Вы сказали, информация нужна, да? Эта информация записана как раз на оболочках огнеобразов. Ну понятно, у нас все из этих субстанций состоит, да? А вот не этим ракурсом. Из каких-то знаний,
стандартов,
вот, да, вот то, чем вы оперируете, рассуждая, размышляя, вот, из предыдущих мыслей. Причем эти предыдущие мысли могут быть вами синтезированы, могут быть откуда-то взяты и усвоены, когда вы соглашаетесь с этими мыслями. Но вот слушайте синтез, допустим, Виталия, слушайте. Вот вы же понимаете все, вот так впитываете как губка, да, а потом уже начинаете на основе этого мыслить. Вот. А значит, получается, нужны составляющие в виде мысли, информацию, содержание каких-то тем, знаний каких-то тем. Это, ну, то есть там может быть очень разная база разного уровня организации, потому что все, что я говорю, это в 64 крите фундаментальности есть, да? Разными ракурсами это собирается на ментале, и затем, чтобы сложилась мысль, а это нечто новое, должны родить, на что должно быть для этого?
Запрос, как, вот, что она не запрос, находит в себе,
какая?
Магнитность такая, чтобы она притянула к себе нужную следующую.
Еще раз, это, считаем, уже есть. То есть есть вопрос, раз мы начали мышление вводить. Вот. А вопрос в другом. Субстанция какая должна быть?
Огонь.
Хотя бы материальный огонь должен быть. Почему?
Огонь складывает.
Потому что мысль всегда, это мысль, это новое целое. Вот. Это все достигается только огнем и не ниже. Чтобы огнеобразы синтезировались между собой, нужен огонь. Да, чтобы разные знания синтезировались в вашу мысль и стали новым совершенно целым. Да? Вот. Это нужен огонь. И вот для этого нужна чаша, как накопленный в материи огонь. Это еще из той эпохи Иисуса идет, да? Вот чтобы этот процесс сложения мысли погружался и осуществлялся в чаше, в среде накопленного нами огня. Иначе наше мышление будет компиляцией каких-то там знаний и так далее, но это не будет новым продуктом. А почему новизна, вот эта ту, которая несет синтез и огонь, вот некое новое совершенно целое, должно обязательно быть в мысли? Потому что она четвертый горизонт. Потому что это то базовое действие, которое присуще человеку, который должен научиться действовать огнем. Человек начинал развиваться как человек с чаши. Ну, душа это понятно, да, но это накопитель духа. На ту эпоху это тоже важно. Вот. А чаша это накопитель огня. И значит, чтобы мысль была вашей, вы ее должны синтезировать, разные фрагментики синтезировать огнем в новое целое. Тогда это мысль. Сами структурки, по которым идет синтез, вот эти внутренние связи между разными фрагментами знаний или между образами, вот, они бывают очень разные. В зависимости от того, какие они, мы знаем разные системы мыслей. Какая системная организация присутствует в сложении в целое этой мысли. Но это не отменяет огонь, который все это должен потом результировать. Иначе будет не мысль, а компиляция. Вот вы сейчас, когда будете слушать, вы просто сделайте лично для себя вывод, а вы по-настоящему мыслите или вы понимаете? Ведь у нас мышление на четверке, это там, где оно начинается по-настоящему, это логический вариант мышления в размышлении. Предшествует три предыдущих мышления, три мыслительных процесса, но которые до конца ментальность не проявляют. Это мифология, это содержательное мышление, и это понимание как таковое. И мы привыкли в пятый раз понимать это все закономерно, мы третьим архетипом жили. У нас все уровни организации материи были под третьим ракурсом материи. Принять и усвоить. А что-то новое из этого родить собой, сотворить, это не ставилось в обязательное действие. Могли люди достигать чего-то нового, могли не достигать. В пятой расе настоящую логику достигали единицы. Поэтому, извините, просветленные Будды в буддизме, если они овладевали логикой, то извините, они там возглавляли целые храмы, какие-то конфессии и тому подобное. Это были редкие люди. Те, которые мы должны были, могли логически думать. Понимаете? А нам даже глубже нужно, чем логически думать. Если для размышления четвертая сфера мысли, четвертая система, то для мышления это 52-я. Понимаете? И вот здесь нужно найти специфику 52-й позиции, 52-й системы мышления, чем оно занимается. У нас есть название систем, в общем-то можно посмотреть. Но знаете, пока мы вот это все предыдущее не усвоим, вот этот главный процесс мышления не сложим, для нас это будет формальными словами. мы ничего не поймем, читая знакомые слова. Там, как эта система мышления называется? В 52-й части.
Цельный закон,
нет, у нее другое. Высокоценное пробуждение. А чего вы там сказали? Где вы закон увидели, не знаю. Часть мышления 180-я.
Это
62-й закон. 52-й нет. Это же не мышление. Это у нас служение как таковое. Служение на закон опирается, тут понятно.
А закон системы,
если вторую часть. Еще одна проснулась. Я уже сказала, 180-ю смотрим. Мышление. Но она по совершенно
тихо.
Это я читала.
Она.
Все поняли, о чем речь идет? Вот. Так вот, мы говорим о 180-й части из 256, или о, если мы говорим, идем к совершенной, это будет 52-я среди 64-65 совершенных. Включитесь. Поэтому для мышления система не будет вести к чему? К пробуждению. Высокое цельное пробуждение. Вот сложите. Даже про пробуждение. Не, про пробуждение просто, да? Я уже совсем попуталась. У меня недавно была часть с про пробуждение. Вот. Так вот, вот смотрите. Речь сейчас не идет о пробуждении, как в системе мышления как таковой. А нам нужно увидеть, что каждой части свойственны там 64 или даже 256 как бы базовых систем, вот, внутри которых есть множество вариантов этих систем. Ракурсом, допустим, мышления это будут одни названия, ракурсом чувств это будут другие названия. Все они вместе называются, допустим, высокое цельное пробуждение. Материя держит эту системную организацию, 180 или 52 материя. А у нас задача, знаете, увидеть варианты, чем мы пробудиться должны. То есть получается, что сам процесс мыслительный должен выводить нас на пробуждение. Но вот эти мыслительные процессы, они разные. Они в чем-то поднимаются как бы из четвертой части размышления, в чем-то будут похожи. Ну, допустим, если мысль логика, а не просто логика, должна быть пробуждающая логика. Да еще ракурсом высокой цели метагалактики. То есть она не просто, допустим, синтез образа, пробуждающий синтез образ, так, чтобы вы в центре этой мысли сложили не просто суть, а такой новый разряд, это иногда не только суть, а более глубокая такая выразимость системы. Вот. Просветляющие вас, пробуждающие вас на новый образ вообще того, что происходит. То есть внутри четвертой материи всегда есть источник шестая, если по материям идти. Успеваете понимать, да? Внутри 52-й материи вот, есть источник 54-й материи. Но это шестой горизонт. Вот. А значит, вот тот принцип организации, который дается для четвертого горизонта, он начинается в шестом. Отсюда пробуждение для четвертого горизонта, пробуждающая такая материя. Отсюда мышление как таковое, любые его действия, они должны быть, любые результаты, это такие вспышки пробуждения. Да еще ракурсом высокой цельной метагалактики. Но это если, скажем так, мышление как часть развито. Поскольку эта часть не особо развита, вот у нас 52-я это все-таки очень высоко. И плюс еще есть четвертые горизонты, а мы 64 горизонтами, как разными совершенно позициями, мы не действуем. Мы привыкли мерить по 8, по 16, 32 и то редко встречается. Поэтому мы сравниваем, допустим, четверки и 12 позиции в разных в разных позициях 6-4 рицы базовых частей. Вот. И тогда мы смотрим. Первая четверка – это размышление. Дальше у нас 12 – это диалектика. Да? Потом у нас что идет? Нет, не логика. Потом что-то интуиция, да, или что?
Интуиция. Да.
Интуиция. Потом что у нас дальше?
Нить синтеза.
Нить синтеза, 28-я позиция. 36-я.
Логика.
Логика. Дальше.
Ум.
Потом.
Мышление.
Мышление и хум. Видели? Вот 44-я это... Ум, получается. Логика это 36-я. Хум это 60-я позиция. И вот есть такой метод и прием, когда вы, изучая вот эти части, вот какую-то часть, допустим, то же мышление, вы смотрите, на что она опирается, это нижестоящие части этого четвертого горизонта. И лучше всего брать по 8, ну, наверняка сработать. По 16 мы тоже еще, 16 материй у нас еще не разработано. А вот 8 разработаны, тогда все мерим восьмирицами. И в 64 рицах получается 8 восьмириц. Каждая восьмерица имеет свою специфику. Какую? От образа отца, образ отца, слово отца, душа, мышление, потом идет сердце, разум, тело, дом. Это базовая восьмерица, с которой начинался человек и синтез. Сейчас это все разошлось как по частям, а на самом деле это можно брать как ориентир, как базовую восьмерицу. Зная специфику, чем занимается образ отца, слово отца, душа. Вот, допустим, тот же, раньше был синтез образ, но пусть сюда мышление поставим, или раз мышление, лучше мышление. Потом сердце, разум, тело, дом, это вообще базовая четверица, с чего все начиналось. Вот, то зная их специфику, мы можем специфику каждой части примерно определить. Вот такой ракурс, не всю часть, а ракурс. И тогда мы будем понимать, из чего взрастает часть мышления. Когда есть свойственны сугубо ментальные процессы, вот то, о чем мы говорили, да, синтез мысли, но каким способом, с учетом каких фундаментальностей эта мысль синтезируется, это же очень разные действия, большое разнообразие, это все будет определять, это мысль или размышление, или это мысль диалектики, или это мысль ума, или это мысль логики. Понимаете, это совершенно, или интуиция, это совершенно разные вещи. Вот. Но постепенно углубляясь в процесс мышления, видя эту специфику там по восьмерице, от каждой части к части, мы эту мысль, процесс ее организации, видим глубже, доходим до мышления. И мышление находится в этой восьмерице на 6-й позиции, там, где мудрость и свет. Там, где у нас разум. Значит, мышление должно пробуждать. Вот почему здесь такая специфика. Здесь это пробуждающая нас мысль складывается мышлением. Это не мышление Петерасовой, ни в коем случае. И это не размышление. И вот чтобы дойти до этой специфики, давайте чуть-чуть пробежимся по частям соответствующим, чтобы вы их хоть чуть-чуть различали. Итак. Первая часть из четвертых горизонтов – это размышления. Да? Единица всегда за маму. Единица – это всегда итоговая физичность, проверки на это. Вот, это некий образ, который по итогам складывается. И на единице всегда работает закон. Вот на первой позиции то, что мы рассматриваем физично, единица – это к физичности, да? Вот, оно должно как бы быть неотъемлемой частью всей окружающей материи, вещества материи. И единица формируется в первую очередь насыщенностью окружающей материи. Есть такой эволюционный процесс, постепенно усложняющийся и совершенствующийся, когда вначале что-то возникает, хоть человек, хоть какая-то букашка, хоть какой-то там процесс, неважно, да? Это вначале должно встроиться в природу, в маме возникнуть. Ну, понятно, что план от отца есть, я имею в виду уже результат творения в маме и папе. То есть и тот, и другой участвует, но вначале взрастание идет в маме. Помните, как мама в утробе вынашивает человека? И вот чтобы в маму войти, нужно что? быть составляющей всей окружающей материи. Вот. А значит, первые позиции всегда, они формируются тем, что насыщается внешней средой, рождая себя. Значит, чтобы мысли, размышления сложились, мы должны быть насыщены внешней информацией, и задача размышления – научиться вообще базово складывать любые мысли. Видите? Размышление занимается тем, что первично формируются какие-то варианты мысли. Мы учимся мыслить, мы становимся мыслящими людьми. И это те базовые мысли, которые мы изучаем, начиная с четвертого синтеза, мифологическое мышление. Вот чтобы оно у нас сложилось, чтобы мифологическая мысль вообще возникла у нас по механизму действия, у нас работает первая сфера размышлений. Чтобы мы научились думать содержательно, раньше было тотемно, это вторая сфера мышления. Чтобы мы научились думать как? Понимая, понятийно, лучше понимая. Вот это третий вариант мышления. Чтобы мы научились думать логично, это четвертый вариант мышления. И задача эти части научить нас мыслить, исходя из внешних окружающих условий. Есть такое размышление? Поэтому отстройка вообще всей систематизации мышления будет идти на первой части четвертого горизонта, размышления. Дальше. Вторая часть четвертого горизонта, диалектика, она будет на что нас нацеливать? Уже будет учить нас содержательно оперировать разными данными, знаниями, мысли. И на основании имеющихся каркасов мысли, грубо говоря, миф, содержательное понимание, логичное, ассоциативное, образное мышление, да? Вот, на основании вот этих известных наработанных мыслей идет усложнение, когда ты глубже оперируешь разными данными и уже более обобщенно, нелинейно, там, допустим, в синтезе разных мерностных материй, начинаешь формировать мысль-вывод, диалектическую мысль. Диалектика – это знание из синтеза двух. Ди – это два, лектус – это знание. И умение синтезировать противоположности, умение синтезировать антиномические какие-то базы данных, когда они вообще не стыкуются противоположно друг другу. Вот это задача диалектики. А зачем отец вот эту диалектику ввел в часть? Зачем он ввел нам вот эту способность синтезировать антиномии? Диалектика, так если попроще, занимается антиномическим синтезом. Синтезированием нестыкуемого или стыкованием нестыкуемого, впихиванием невпихуемого или тому подобное, но лучше нестыкуемого. Ну то ведь зачем нам отец создал такую способность? Это же свойство материи, быть диалектичной вообще.
Синтезирование это все равно уже как влияние рождения нового. Если они будут несостыкуемые, то это не будет, вот. Будет разрыв.
То есть ты сначала учишься, определяешься, какие бывают варианты мысли. Потом ты начинаешь ими применяться, это уже горизонт диалектики. Когда ты антиномически, нестыкуемое что-то синтезируешь, почему? Человек должен учиться синтезировать материю.
Складывать цельность.
Да, достигать новой цельности. И первые четыре части 4 и 12 горизонта, они это делают, собственно, в материи. Они опираются на то, что уже есть. Ты мысли в размышления складываешь из того, что есть вокруг тебя. И если ты складываешь что-то абстрактное, глубокое, воображаешь, это уже больше туда, вот, к другим частям. А в размышления это вот, вот что есть. Учишься просто их правильно складывать. Ты начинаешь синтезировать то, что несинтезируемо в тебе было ранее. То, что вызывало иногда противоречие, не складывалось. Это диалектика. Дальше у нас что идет?
Интуиция.
Троечка. Начинается организовывать между собой некую новую цельность базы данных, припоминая то, что было раньше, стяжая, углубляясь, познавая сейчас что-то. То есть интуиция, она работает, знаете, вот на грани настоящее прошлое или настоящее будущее. Вот в таких пределах она работает. Когда она опирается и на опыт, вот, и на ассоциации какие-то предыдущие опирается, и на те знания, которые у вас в этой жизни выработались, на те мысли, которые вы сложили. Вот она вот так нелинейно все вместе обобщает. Если диалектика противоположности, противоположности, это значит все равно что-то между ними общее есть. На какую тему эти противоположности? Понимаете? Она этим занимается. То интуиция вообще разные темы между собой складывает в одно целое.
А можно еще так сказать, что вот она, вот есть некая цельность, сложенная на основе диалектики, а интуиция, она помогает как бы увидеть еще что-то новое.
Да. Естественно, за грань выводит. Нет, подождите, любая четверка, любая мысль должна выводить вас за пределы. Почему? Если она настоящая мысль, в ней есть огонь. Синтез нового огня – это всегда рождение новых пределов человека. Пусть какой-то теме, пусть каким-то выводом, но это то, чего у вас не было, но вдруг появляется. Это новая предельность. Есть? Взяли? Вот. Когда интуиция, она фактически соорганизует между собой даже нестыкуемые темы, вот как у нас интуиция иногда срабатывает, вы смотрите на одно, а вывод делаете вообще по другой теме. Почему? Какой-то механизм увидели, вам необходимый, да? Понаблюдали там что-то в природе, увидели, то, чего вам не хватало, и вот какое-то действие совместилось, у вас схлопнулось, родилась мысль, вывод, вот оно как получается. И вы пробуждаетесь даже. Понимаете? Вот интуиция, она такая более нелинейная, свободная. Она не особо предсказуемая. Но тем не менее, интуитивные мысли, они как бы рождаются все равно по вот этой схематике. Мифологическая интуиция. Когда, или интуитивная мысль. Когда ты вот просто вот интуитивишь, как получается. И ты не соображаешь откуда, из какого-то опыта, из какого подсознания ты выковыриваешь данные у себя. Вот у тебя просто это вспыхивает и все. Вот. Потом интуиция, интуитивная мысль бывает содержательной. На какую тему? Она бывает какой? Понимающей или формальной. Формальное мышление третье, да? Она бывает логичной. Когда ты в глубине вот этих накопленных баз данных, взятых вот откуда там тебе получилось, да, вот ты обращаешь внимание, насколько содержательна твоя мысль, насколько она правильно оформлена, насколько она, допустим, логична, в ней есть структуры, когда строят связи непротиворечивые. Непротиворечивые чему? Законам окружающим. Стандартом, параметром каким-то, увидели? Вот. И так вот интуиция, она вот так вот нелинейно работает. Ну, пример, допустим, я вам могла его рассказывать. У нас у одного доктора в отделении была развитая врачебная интуиция. Я бы сказала, это же интуиция диагноста. Вот. А мы считали раньше и сейчас тоже, да, вот есть такое положение, что интуиция, она не рождается на пустом месте. Она всегда опирается на какой-то опыт, но тот, который может быть скрытым. Мы говорили часто, что интуиция работает между сознанием, ну, между разумом, сознанием, это было раньше одной частью, и мышлением. Когда мышление оформляет опыт тот, который идет с подсознанием, бессознательного и так далее. Вот. И вот, видимо, какой-то опыт диагноста был у нее. И вот привозит ребеночка, она вот глядя так вот, еще не делая осмотра, она уже предполагала диагноз. В большинстве случаев попадала. Единственное, что у нее вот сама структура и обоснование этой мысли отставали. Потому что по всем законам медицины, это обязательно нужно делать, ты должен обосновать свой диагноз. Не с бухты-барахты его взять. Для людей, для прокуратуры это с бухты-барахты будет, если твоя интуиция. Вот поэтому она что делала? Собирала данные, чтобы обосновать этот диагноз. Вот. Ну понятно, там еще дифференцировать нужно было с другим. Вот проблемы были на том, что вот эта дифференцировка, откуда она взяла, вот это у нее страдало, она не могла объяснить. Шеф очень сильно ругался часто на нее. Что вы опять от себя говорите? Докажите. А для медицины это крайне важно. Докажите, что это именно вот этот диагноз, что вы опираетесь. Вот. Так это значит, у нее логики интуитивной было мало, а вот эта первичная или ассоциатика нелинейная, или нижестоящее понимание в интуиции было. Она понимала, что это за процесс. Но его нужно было еще оформить мыслью, с обоснованием, с источниками, с доказательствами. Это вот на эту тему. Или когда, допустим, профессионал какой-то работает, у него какой-то опыт есть, и он что? На интуиции, как говорят, да? Он откуда-то вдруг берет нужные данные и вот начинает их соединять, углубляя свою работу. Откуда-то вдруг, это все равно, это вдруг должно быть накоплено вообще-то. Или взято сразу у отца. По-другому не будет. То есть результаты на пустом месте никогда не бывают. Поэтому интуиция это не и откуда-то результаты какие-то. Вот. А это что? Закономерности, когда человек извлекает из разных своих загашников, скажем так, из разных областей накопления данные, чтобы ими воспользоваться, вплоть до того, что из разных частей. Интуиция сердечная, интуиция душевная, интуиция там еще какая-нибудь, по частям. Тоже бывает. У нас каждая система, в том числе система интуиции, образуется, когда части пересекаются друг в друге. Поэтому эта классификация очень даже, или систематизация, очень даже уместна. Когда номер части, номер интуитивной мысли совпадает. Взяли? Вот. Поэтому интуитивное мышление, это как бы несет специфику самоорганизации. Когда у тебя само мышление как-то складывается, ты не особо замечаешь, но, к сожалению, не особо управляешь. Управлять придется. Есть такое, да? Дальше, следующее мышление. Нить синтеза. 28-я позиция. Она у нас долго стояла на втором или на 10-м горизонте. Что изменилось, когда эта часть стала не 26-й, допустим, не 10-й, она с 10-й поднялась, а 28-й? Что изменилось? 28-я позиция – это о чем? 28-я материя – это о чем?
Включать себя и вот интуитивно, ну, все
она куда-то дальше идет, да?
Предшествующие.
И фактически это четвертый горизонт. Это о чем говорит? Отцовскость. Огонь здесь должен быть. Здесь, если 28 – это меньше, чем половина по 64, здесь огонь материи должен быть. Огонь именно материи. Плюс там еще по горизонту и субъядерность может быть, да? Что еще у нас там по фундаментальностям посмотреть? Но это как бы материализованная хум. Но не совсем так, потому что это более простой вариант, чем работа самой хум. Вот. И плюс еще нужно сказать, 12 отличается от 4 тем, что он как бы обобщает более нелинейное действие, чем предыдущая четверка. Поэтому диалектика оперирует свободно разными понятиями, категориями, да, чем размышление. И вот здесь нить синтеза нелинейно соединяет любые наши накопления, вот такой вот, там не витиё, кстати, работает, там такой более сложный процесс цельности работает. Витиё осталось на десятке вообще-то. Но там синтезируется огнем нелинейно вот эта вот цепочка разных ядер синтезов между собой из любых накоплений. И из этого рождается мысль в виде нити синтеза. Другими словами, это мысль стандартами материи вообще-то. Нить синтеза мыслит стандартами материи. И никак по-другому. Если ты выпрыгиваешь в своем мышлении, не в стандартах не дотягиваешь, это будет относиться к мысли в другой части. А вот зачем нам стандарты синтезировать, если они у нас есть вокруг? Отцом даны стандарты. Чтобы то, что у отца, было у тебя вообще-то. Чтобы ты научился тому же самому, что и отец. Все очень просто. Вы не удивляйтесь вопросам, они иногда очень простые, но почему-то они у нас не складываются так. Там нужно четкость, отстроенность расти. Вот, значит, если у отца есть какие-то стандарты, это должно быть у нас. Как отец синтезирует эти стандарты на 28-м горизонте, так и у нас это должно быть отлажено, да? Вот тогда получается, умение вот эти вот ниточки синтеза стандартов сложить, только не витием внешним процессом, да, а вот глубоким контекстным процессом. Контекст мысли, нити синтеза – это связь фундаментальностей, на основе которых строится синтез, связь разных фундаментальностей из просинтезности. Другими словами, умение где-то отразить, как у отца, это значит из просинтезности по материи, а вот уметь собрать весь набор фундаментальностей, правильно их синтезировать, как у отца. И фактически просинтезность начинает выражаться в материи отдельными стандартами синтеза, нити синтеза, а это мысли, в том числе это мысли. На самом деле там уже не мысли стоят, а какая у нас частность идет. Вторая 16-я называется, 12-я позиция в ней, субъядерность. Ты фактически набираешь субъядерность нитью синтеза. И нить синтеза синтезирует разные огнеобразы с разными фундаментальностями в ядрах заложенными между собой так, как у тебя просинтезность это определяет. Успеваете? Вот. И получается, мысли, нити, синтеза – это фактически цепочки огнеобразов, только глубоко синтезированных между собой огнеобразов, не поверхностными оболочками, а ядрами. Там ядерный синтез складывается. Фактически фрагмент, элемент субъядерности – это мысли, нити, синтеза. Что, повисли? Повисли. Хорошо. С одной стороны, нить синтеза разрабатывает субъядерность.
Она ее накапливает,
да. А потом организует в мысли из этой субъядерности. То есть вторым вариантом, вот какая у тебя субъядерность, такие мысли есть. И ты эту субъядерность организуешь, оформляешь теми стандартами, которые у тебя есть.
Она как бы более в материю.
Но она направлена в материю, да. Это о материи. Хорошо. Следующее. Затем идет что у нас? Логика, да? Логика еще как-то более по-другому организует мысль. А еще глубже это как? Во-первых, логика – это пятая из четырех, из восьми, точнее, да, видов мысли, ну, вариантов мыслящих частей, скажем так. Мы ракурсом мысли рассматриваем. А вопрос в том, что, допустим, у того же мышления частность базовая все-таки служение. Но поскольку мы не особо развиты, представляете, варианты служения. Нитью синтеза, да. Это будет полная профанация, мы в этом не сориентируемся. Тогда мы ракурсом мысли рассматриваем все эти процессы. Первый из четырех, ну, в частности, четвертого горизонта. Вот. Ну, так привычнее нам просто. Нам все, что новое мы достигаем, нужно начинать достигать, опираясь на то, что мы умеем. Иначе мы оторвемся, мы не поймем, мы не служим само действие. Потому что оно должно складываться на базу, которая есть. Чтобы материя постепенно прирастала. Поэтому мысль логики, она с одной стороны в какой-то степени нелинейно-ассоциативная, но даже логика. А вот, и она выводит нас на, как сказать вам же, можно сказать, на первичные образы энергии. Если мысль назвать образом действия, вот базовую, да, любую мысль, образом даже каким-то, то, но мысль как цельность, образ должна нести вообще-то, то в данном случае на пятерке у нас энергия работает и силы, энергия лучше будем рассматривать, да, то это некие цельные образы ракурсом энергии, ракурсом некого итогового сложения, соединения того, что есть у нас в распоряжении. И здесь уже и субъядерность, и энергия, и свет, и дух, и огонь участвуют, но ракурсом любви, мыслями с отцом. Вот здесь вот логика обязательно должна быть частичкой мысли отцовской. Самих структур логических много, 256 вариантов как минимум, как аппаратов, или как систем логики уже непосредственно, да? Вот, но для каждой вот этой уровня логической мысли должна быть сопряженность с отцом, слиянность как минимум. И тогда эта логика продолжает логику отца. Сама логика, она по себе, ну, как бы означает то, из чего развивается творение. У нас есть такое старое слово «логос», и «логос» выводит с одной стороны на мудрость и свет, между прочим. С другой стороны, «логос» — это творящее слово. Значит, самое внешнее выражение «логоса» — это внешнее слово, внешняя содержательность. Но в данном случае не абы какое слово, а отцовское, потому что логосы, они слово отца держали собой, им применялись. Вот. Поэтому умение вот это довести ток до оформления, до организации, как у отца, это к логосу, к его способности. А логика, имея один и тот же корень слова, это некий принцип, которым это достигается. Тогда логика — это принцип организации мысли, соответственно, отцу. Давайте так. Или минимальная учительская мысль. Так понятнее будет? Она может как быть носителем энергии отцовской, потому что вспыхивает из синтеза энергии отцовской в человеке. Да? Вот. Она может быть носителем синтезностей любви отца, некая расшифровка синтезностей отцовских, она должна быть минимальной частью логики, 36-й частью. Ну как, успеваете? Погружайтесь в эту тему. Мы говорим о том, какими способами разные слагаемые собираются в целое. Это о мысли. Мысли разных категорий и уровней. Потому что мысли есть у любых этих частей. То есть логика, понимаете, просто так не вспыхивает, если это не логично с точки зрения отца. Сама по себе логика означает достижение непротиворечивых связей. Вот этих фрагментов баз данных, фрагментов знаний между собой. Понимаете? У нас даже был учебник логики, я вам говорила, в средних классах школы, это где-то 5, 6, 7 класс школы, учебник логики. Есть разные его авторы, вот если загуглите, Виноградов, Гусев, это вот в той области где-то 60-е, 50-е годы советского периода. То есть, представляете, на что образование выходило? На то, что воспитывали детей логикой. А это значит, формировалась ментальность. Потом это все съехало, закрыли. Угу. Пусть тягнется тому, кто это закрыл, да? Вот. И отсюда мы, как люди, потеряли возможность логически думать. И даже первичная вот логика в виде четвертой сферы мысли в размышлении, она сейчас далеко не у всех людей развита. Согласитесь? Логика там банальна. Если мне это выгодно, я это делаю. Вот структура логики, если то. Если это вот так, то это будет вот так. И вот эта связь между ними, это логическая связь. И вот у каждого это все очень по-разному выражено. Если мне нужны деньги, некоторые логичат, я пойду где-нибудь добуду. А другие говорят, я пойду заработаю. Это разная логика. У нее основания разные, фундаментальности у нее развиты, понимаете? Разные. Если, допустим, идет смещение по служению, как у меня сейчас произошло, я сейчас аватар психодинамики. Вы в Диво-Подольск, в Москве, то есть. А у всех появился шок, не у всех, но у многих. Анизия. Понимаете? Логика в чем? А логика опирается на старую иерархию. Раз ниже, значит хуже. Понимаете? А у отца раз ниже, значит глубже в материю, пошли больше. И требования к тебе больше. Понимаете, о чем речь идет?
А получается, здесь как бы мнение противоречивое, противоречивое. Вы сказали, это результат не противоречивый.
Так получается, логика логики рознь. То, что для высокой логики не противоречиво, и вот эта другая должность, она якобы рахически-то нижестоящая, с одной стороны, а с другой стороны это не есть понижение. А там прямая зависимость. Если ниже, значит понижение. И у многих людей вот эта третья пятирасовая иерархичность, она вот этим проявляется. Чем ниже, тем хуже. Чем выше, тем лучше, чем ты больше начальник. А у отца не так, понимаете? Отец начинает творить сверху вниз. И чем выше творение, тем глубже это в материю входит. А если этого основания нет у людей, тогда рассматривается все. Чем ниже, тем хуже. Отсюда понизили. У нас вообще вой многих вот во время стяжания разных должностей. Вот. А что меня понизили? И вот у меня тоже была проверка на уровне, как бы, там в другом была проверка, не на эту тему. Но тем не менее, понимаете, логика-то старая, оказывается. Основания логики старые. Значит, связи с отцом старые. А вообще-то их нет на самом деле. Это материальные связи. Если решение отца не воспринимаешь и не понимаешь правильно, не видишь логику отца, извините, эта часть не срабатывает. Срабатывает что-то нижестоящее. Вы видели? Логика понятна? Логика, как часть, действует на основании образования непротиворечивых связей между разными огнеобразами, ядрами, там, знаниями, какими-то фундаментальностями, чем угодно. Принцип связи логичный. Это значит, связи такие непротиворечивые, которые у отца непротиворечивые, а не в нашей материи. Понимаете разницу? И логика на этом основывается, поэтому логика очень серьезный вариант мышления. Потом у нас что идет?
Ум.
А вот ум опирается на все вот эти позиции, которые распознаны логически от отца, и выбирает рациональные выводы, делает нелинейно, соединяя их между собой. Это шестой горизонт. И ум, он должен быть пробуждающим, просветляющим, потому что это ментальность шестого горизонта. Ну, по нашей схеме, как мы рассматриваем. Можно по-другому сказать, но это в том числе работает. Это такая пробуждающая. Это значит, что если ум не опирается на суть, если ум не мудр, называется с ума сошел. Прям дословно и буквально. С ума сошел. То есть ум, получается, он очень четко, глубоко фиксирует отцовскость в тебе. Ракурсом ментальности, ракурсом мысли, отцовские мысли. Вот. И если ты не можешь их достигать действием умом, то есть не умное действие в тебе, неразумное, это немножко другое, не умное в тебе действие, да? Вот. Это значит, ты фактически с ума сошел. Итак, в пятой расе были части. Вернее, они не части были, некие функции человека были известны в виде разума, интеллекта и сознания. Они объединялись в то, что на Будде у человека фиксировалось и вырасталось. Все это вместе называлось разумом, а интеллект и сознание были оболочками и аппаратами разума. Вот. А дальше. И были части четверки. Ну, не части, а тоже функция, да? Где было мышление, размышление, логика, допустим, что еще было? Ум, да, который в пятой расе не различают, хотя примерно как-то ориентируются. Все-таки мышление и ум – это немножко разные вещи, даже на слуху так звучит. А сейчас мы очень четко должны их определить и различить. что мыслить это одно, и можно размышлять, как ты можешь, и не соответствовать этому отцу. Вот. А можно быть умным. Вот чтобы быть умным, нужно обязательно соответствовать отцу мудростью своего мышления, мудростью своей мысли. И мысли ума – это как мудро ты можешь организовать материю, как мудро ты можешь синтезировать разные базы данных, но это как мудро опирается на мудрость отцовскую обязательно. Можно сказать, что это истинность ракурса мысли должна быть тобой показана. То есть сложить принцип сложения материи ментальной в основе у всех есть, да, вот соединение чего-то. Но без отцовскости, без его мудрости это не получится. Ментальность плюс логика, ой, плюс любовь равняется логика. Ментальность плюс мудрость равняется ум. Вот так вы видите? Сочетание этих фундаментальностей, мудрости и ментальности выводит нас на ум как таковой. Есть? Взяли? То есть мудрость это вернее, ум это мудрое мышление. Это рацио, это рациональный выбор, это рациональная какая-то, но у нас рацио немножко другая часть сейчас. Но она тоже стоит на 6 или 14, на 14 горизонте. Это все сюда же относится. Примеры ума. Можете сказать? Вот смотрите, у одного ход мысли пошел по одному пути, у другого по другому. Вы собираетесь на совет отца. Перед вами стоит задача, ее нужно решить вместе с отцом, с аватарами, допустим, ну, организовать какое-то действие в доме. Один начинает вспоминать, какой опыт был до этого, какой опыт есть у других подразделений, ассоциирует с чем-то уже существующим в материи, и ход рассуждений какой-то один. Как собирать, допустим, новеньких на круг? У меня эта тема, вот она актуальны, всегда будут актуальны. Вот. Так вот, некоторые говорят, нужно объявление, нужно там какие-то видео, нужно еще что-то. Ну, в общем-то, это правильно, это нужные элементы, но нет главного. Чего?
Огонь.
Правильно. Должна быть нужная концентрация нужного огня для новеньких, для этого курса. И вот, когда ты видишь, как у отца это дело делается, потом мыслишь по этому ходу, по этому направлению, это умная мысль. А если ты мыслишь, как раньше, как ты умеешь, но не сопрягаешься с отцом, это может быть хорошая мысль. Она частичная, но она не всегда умная. Она не всегда поможет разрешить проблему.
Эффективная, да?
Да, она неэффективная, да, будет, нерациональная. Вы будете делать кучу дел, вроде бы нужных для собирания первого круга, а вот не увидите главное, что в этом есть, должно быть. И вот эта куча будет иногда лишними делами. Неумное действие, неумная мысль. Сложили? Увидели, да? Дальше, следующее у нас. Что идет? Собственное мышление, да? Это уже 7-й горизонт из 8. А мышление это 7-ка, это телесность, это воля, да? Вот, и у нас воля мышления должна здесь обязательно присутствовать. Воля это огонь. Это огонь организуемый для материи и уже в материи. Собственно, да? Но напрямую от отца. Значит, чтобы подойти к 52-й части, мы должны мыслить отцовски. Мы должны включаться в тот процесс динамики огня мышления, который есть у отца.
Тут опять же получается перестройка какого-то духа, да, наверное?
Да, а по итогам будет движение материи, как раз вот этим, ну, и складывать будет новый дух, новые записи духа. Движение материи нашими мыслями. То есть получается мысли, мышление, фактически они должны быть иррациональны, и в продолжение Отца, и огненный, и основываться, и опираться на все стандарты, которые у вас есть. Согласны? Но чего-то в них должно быть больше. Они должны быть организующими. Семерка – это дух, а дух – это системность, иерархичность. Это вот туда, к тем категориям тянется. А значит, мышление должно быть иерархизировано. Иерархизированные мысли, да? То есть, если у тебя одна должность, у тебя одна категория мыслей. Не надо лезть в мысли вышестоящих должностей. Нечем лезть. Ну, я, допустим, в подразделении, так, чтобы далеко не ходить. Есть мысли главы подразделения, если они 52-ю частью складываются. Если размышления, там все свободно, по-человечески. А вот по должностной компетенции лучше работать мышлением, да? По-настоящему, когда ты продолжаешь мысли Отца, ты их не просто сканируешь, впитываешь, как ниже мы рассматривали, а эти мысли Отца ты вместе с Отцом, отцовским огнем, я бы сказала, каким-то действием организуешь. Как это действие называется? Служение. Ты мыслишь служением Отцу. Тогда эти мысли не просто умные, они по делу и по нужному делу. Как? Тогда уже вообще нет, допустим, лишних мыслей. Тогда у человека может быть шлак мысли. Вот он мыслит, о чем попало. Все это не организует, не систематизирует. Ну, дождик пошел, о, там кто-то что-то сказал, в ту тему полез, там кто-то что-то сказал, в ту тему полез. Не продолжаем, не связываем это. И вот такой идет, знаете, вот ком мыслей всяких, набранных тобой, выработанных тобой, но не связанных, это же все отягощает очень сильно. И на ментале очень тяжело, на всех четвертых горизонтах очень тяжело при такой ситуации. Фактически это мусор. Ментальный мусор. Кстати, почему иногда рекомендуют размышлять или менталить ночью? Люди спят, и ментального мусора в среде поменьше.
Или рано.
Или рано утром, когда все точно спят крепко. Когда вся среда успела очиститься. Там же есть самоочищение такое. Есть. В том числе и на ментале есть. Море очищается, да. Ментальная сфера вокруг планеты тоже периодически очищается. В одном месте планеты ночь, все спят, планета чистится. В другом там идет активация. Потом, наоборот, меняется это все. Ну, как у нас...
В горах отлично.
А почему в горах?
Потому что там народ.
Я серьезно, с одной стороны, там людей мало. Это да, высоко в горах мало кто живет. По сравнению, допустим, с нулевым уровнем. Вот, а с другой стороны, есть такая градация. Эфирный слой планеты, за ним чуть более высоко астральный, чуть более высоко ментальный.
Или самолеты хорошо.
Вот самолеты там 10 плюс-минус 2000 метров летают. Это ментальная прослойка вокруг планеты. То есть она не то, что она только там. Она от физики на большую высоту идет, чем астральная прослойка. Чем ниже прослоечка по материям, да, тем она более маленькая. Вот. Ну, допустим, эфирный Зенька относительно поверхности Земли, да, вот, астрал повыше, это вот там, где у нас облачка скапливаются. Летали на самолете, видели, да? А самолет над облаками летит, а это уже ментальная. Как бы среда,
там, кстати,
где нет астрала, там, где ясно, там эта магнитная сфера там еще не заканчивается. Магнитная – это шестой горизонт материи. Вот. Вот поэтому, смотрите, мышление как таковое – это же какой уровень мысли? Это вот, смотрите, мы говорим, что мысли вертятся, складываются сферами мышления, а когда сфера погружается в огонь чаши, да, фактически сфера вот так вращается для того, чтобы погрузиться в огонь чаши. И вот из накопленного нами огня, из того, что в ядра систем мышления заложил Отец, определяющий, направляющий, какие могут быть мысли, у нас складывается результат мысли по нашему опыту, но с ориентировкой на отцовскость. Но насколько мы ориентируем, насколько это получилось, это вопрос качества нашего мышления. Так вот, все вот эти процессы движения огня при сложении мысли, это в прямом ипостасном продолжении отца в его процессе мышления. А если мы вспомним, что мысль — это инструмент управления у отца, тем более, да, то фактически отец осуществляет свое служение в первую очередь частью мышления. Еще раз, интересная мысль. Отец осуществляет свое служение, огонь здесь такой, тем, что он мыслит мышлением. Но фактически здесь у отца уже не просто мысль, это четвертая частность, у него частность служение. Но нам, чтобы понять это служение, нужно на мысль сначала выйти, а потом на служение глубже. Когда мысль вырастает в воссоединенность, субъядерность, а потом и доходит до служения. Так вот, тогда мы разбираемся с тем, что такое служение, что такое вот мышление как таковое, как оно у нас происходит. Но не может оно без ориентира на отца быть, ибо здесь человек ипостась, и здесь есть служение, огонь отцовский. И вот они задают направление, характер, глубину качества мысли, мышления. То есть мысли, мышления должны быть о служении, должны быть пригодны для служения. И они организуют огонь вместе с отцом точно так же, как отец. То есть это продолжение служения отца нам, нами.
То есть это мысли, которые рождаются вообще из принципа служения.
Да.
Во всю.
Да. Если мы вспомним, что такое принцип служения, как мы его сейчас вот рассматривали до перерыва, да? Есть ипостасность одного, ипостасность другое, двое во имя Отца, две ипостаси фактически. На них фиксируется третий огонь, третье какое-то поручение с учетом того, что эта команда способна сделать больше, чем каждый по отдельности. Вот. И тогда люди объединяются в команду, или мы говорим, мы служим людям, фактически это командное взаимодействие, вот. Но во имя Отца и тем огнем, направлением, которое задает Отец. Так вот, мысли должны примерно так же складываться. Вы не можете взять абы какую фундаментальность, потому что ее, допустим, в стандартах на эту тему не должно быть. Должна быть другая фундаментальность, да? Вы должны мыслить, научиться так же, как аватары, так же, как отец. Вот, складывая синтез разных фундаментальностей, стандартов синтеза, там уже просто огни образа не работают, да, это мелко. А вот складывая некий более высокий стандарт записи материи, стандарт материи. То есть содержательность мысли, она должна быть стандартизирована и соответствовать отцу. Примерно так. Вот такое мышление можно. Ну, примерно таким ментальным языком написано распоряжение. Так что пример был для вас. А теперь попробуйте так же подумать. Не надо то писать, то, что там есть. Речь не о распоряжениях идет, да? А вот этой вот глубиной контекста попробуйте так организоваться, чтобы это было очень четко исходило из распоряжения. Хорошо. Другой пример, как бы образ. Мысли 52 части – это мысли распоряжениями. Шаг влево, шаг вправо – это уже другая нижестоящая ментальная часть. Как вам? Но здесь же ипостасность заложена. Как без соответствия отцу? Распоряжение – это указание, выписки из указаний. Это ментальная расшифровка указов, то есть законов отца. Закон — это 7, ментал — это 4, 7 управляет 4. Значит, мыслям, мышлением ты должен опираться на законы отца, лучше на стандарты, на все параметры, на иерархизации, которые есть у отца. Вот очень четко этим следовать, складывая мысль. Ху, последняя часть, да, 60-я, она, ну как бы, помните, это сферка, множество сфер, там сейчас 262 тысячи сфер оболочек в этой части. В каждой из них, которая 50% огня отцовского, 50% нашего. Причем один огонь мы усваиваем, начинаем это впечатывать по оболочкам, раздавать другим частям. Вот. А следующий огонь, он, вот этот вот примененный нами огонь становится нашим, и на объем нашего идет столько же огня отцовского. И так постоянно в хум должен втекать прямой огонь отца, прямой синтез отца, распознаваться, организовываться, только распознаваться не физическим сознанием, мы пока это не можем, а распознаваться самой частью, частью хум. Вот, наше физическое сознание, физическая телесность, она выше, но мы пока вот своей организации телесности физической не дотягиваем до распознания того, что в хум отец синтезирует. Пока так. В любом случае, хум – это та часть, где огонь отца напрямую втекает в нашу материю. И как раз на этом горизонте стоит ипостась. Не человек ипостась со своей свободой воли или гранью свободы воли, а уже просто ипостась, как вид жизни. Где ты просто прямое продолжение отца, и это продолжение выражает часть хум своей работой. Видели? Вот. Тогда мышление на шаг ниже. Да, у нас отпало, извините. Вот, на шаг ниже это когда ты, собственно, учишься организовывать течение огня мысли так же, как у отца. Ты включаешься в динамику мышления вместе с отцом. А это вот этими законами, стандартами, распоряжениями ты должен мыслить. Во всяком случае, это то, что для нас объективно и уже наглядно видно, чтобы понятно было. Сложили? Вот вам как бы градация 8 частей, которые могут вырабатывать, ну, которые специализируются на мышлении, но мы смотрим ракурсом 4-й материи. Если брать по-настоящему там 52-ю, вот совсем другой рассказ. Вот, ну, пока так взяли. Вот, тогда что мы говорим о части, строение ее? Очень похоже на строение других частей. Есть сферы, как минимум их 262 144, да? Они сопряжены с таким же количеством слоем в чаше. Нижнюю область, вот эти вот полусферу занимает чаша, хотя сферы свободно вращаются. И вращаются они, сопрягаясь вот с материей этой части, с домом этой части, как с чашей. Вот, как раз свободно-свободно вот по слоям этим они сопряжены. Дальше что происходит? Ядро части по центру, понятно. Зерцало на дне чаши. Для чего? Чтобы аккумулировать все накопления. И на зерцале, кстати, не мысли пишутся. А что пишется на зерцале? Кто скажет, с чего начинается мысль? Или с чего она рассматривается? С контекста содержания ее. Вопрос, что такое контекст?
Краткая суть.
В ту сторону или не точно?
Какая-то тематика
направлена. Нет. Контекст.
Ну, основная мысль.
Как основная. Нет. Вот есть мысль, а есть ее контекст. Поэтому это разные вещи.
Канва текста. Записи какие-то.
Не просто записи.
В эталонках.
Нет. Дело не в эталонках.
Суть направления.
Ну, к сути это ближе, но это не суть. Некая мудрость мысли, да? Но мудрость мы не так понимаем.
А какой? Конечный.
Нет. Контекст.
Конечный текст.
Кон? Нет, это не конечный, это цельный, ребята. Посмотрите на слова этимологически, то есть из источника происхождения, что они изначально значили эти слова. Вот. Кон – это единение в цельность, вообще-то. Кон – федерация, это единение федерации, как единица отдельная. Итак, во всем. Кон – текст, это цельность текста. Я бы сказала так, на чем зиждется, основывается вот этот данный текст, из чего он исходит, из какой цельности связок ваших стандартов, например. так это видится. Вот вы говорите о чем-то, а становится понятным вашим мыслям, исходя из чего вы так думаете. Пример уже был сегодня. Барышеву понизили. Контекст какой будет? Пятирасовый, рахичный. Я по-другому назову этот контекст. Кто выше, тот и начальник. Кто ниже, тот дурак. Исходя из такой установки и позиции, внутренняя для мысли – это шестерка, поэтому установка, императрица – это здесь уместно. Вот. Исходя из такой установки, такой сутинности, содержания сути, думает человек. И он вслух это не говорит и не собирается говорить, может, сам так не думает. Оно очевидным становится. А есть просто назначение отца, которое нечем оценивать. Вот это повысили-понизили, здесь еще есть контекст оценки. Потому что здесь сравнение и вердикт есть. Лучше или хуже. Повысили лучше, понизили хуже. А у отца это разные слова, и они так жестко не связаны между собой. Поэтому разные смыслы, разные контексты здесь бывают. Как он? Видели? Меня понизили в должности. Перевели из аватара там одного позиции на нижестоящую по номеру позицию. Почему это вас понизили в должности? Потому что я так считаю, я же вижу номер другой. Это тупая, пятирасовая линейность в контекстах. Когда ты не видишь, что иногда отец развивает разными спецификами, иногда лучше видит, где тебе расти. И там, где ниже с вашей точки зрения, это более глубокая организация материи. И там ты лучше вырастешь или перестроишься. Это лучше или хуже для тебя? Это лучше. У тебя в голове не стыкуется, понимаете? Вроде отец и развивает, а дает хуже. Значит, что я падший человек. Это в лучшем случае делается такой вывод. В худшем случае, когда нет связочки о том, что отец утверждает, все. У нас в худшем случае виновата глава подразделения. И таких примеров масса поведения. Не допускайте их, пожалуйста, не пускайтесь до них. Нет такого взгляда у отца. Почему? Давайте так. Отец не иерархией выражается в первую очередь, а домом, где в доме цельность, и в доме нет верха и низа. Правильно? И у дома есть более материя, более плотная огнем, и материя более плотное вещество. И ты еще неизвестно, что легче организовать, огонь или материю. Поэтому многим, например, из нас очень сложно. Огонь стяжали, вроде бы развивались, как только потребовалось материальное применение, все сдулись. Потому что это сложнее оказалось организовать материю, чем настяжать огня. Так что выше и лучше? Да ничто. Понимаете, вот вопрос такой неправомерен здесь. Такой контекст, подход к вот рассмотрению этого вопроса здесь вообще не нужен. Он противоречит отцовскому действию. Дошло?
Да.
А если учесть то, что каждый из нас неповторим, своя специфика, у нас есть такие кадры отдельные, когда только они сейчас проявленные на физике планеты могут сделать такое дело. Оно может быть даже очень маленьким, но это такой опыт будет, который как последний пазлик сложит какое-то условие всему человечеству. И мы так не привыкли думать, мы это не понимаем. Но это же не значит, что отец так не видит. А значит, опыт каждого, неважно какая подготовка, нужен отцу на этом этапе. Именно так он нас и ведет. А у нас опыт ниже, там ипостась, это вообще заблудшие люди у нас в подразделениях, понимаете? Вот аватары, они вообще крутяки все, они самые высокие, да? И вот с таким подходом мы идем служить. Ребята, с каким подходом? С пятирасовым, где демонская иерархия была? Ну, не демонская, хорошо, галактическая иерархия, мягко скажем, божественная иерархия. линейная иерархия. Это об этом. Линейность в том, что если выше это круче, ниже это хуже. Полностью падшие там вот внизу. Рабыни там внизу, всякая чернь внизу, а вот тут вот наверху самые крутые, во главе с главами дева. Да? Чувствуете линейность, контекст? Это вот неорганизованность стандартами для мышления в настоящем варианте. И хотя мы их знаем, эти стандарты, мы знаем, получается, их формально, потому что они-то у нас не сработали в твоей мысли. Ты ж подумал, без этих стандартов, значит, ты ими не работаешь. Они где-то у тебя там прилеплены, а в тебе не действуют по-настоящему. А вот нужно быть ипостасным отцу, чтобы понимать, чем он живет, чем он дышит, чем он думает, как он думает. И пока ты не проникнешься, пока не перестроишься на то, что в тебя вошло от отца, ни ипостасности не будет, ни мышления настоящего не будет. А будет что? Ну, непонятно что. Будут ошибочные образы, которые не соответствуют отцу. А если есть несоответствие отцу, называется иллюзией. А теперь представьте, какая опасность. Люди веками могут плодить иллюзии, подвергаясь той же религиозности, как было в век Кали-Юги. Уходя от науки, не признавая там генетику, кибернетику и тому подобные вещи. Да? Это ошибочные мнения, мысли. И как они отбросили назад все человечество. Или, допустим, те же ошибочные мысли, которые сейчас есть, допустим. И кухарка имеет право управлять государством, настоящей демократией. Да? У нас, кстати, сейчас вот есть такой случай, он закономерный случай, когда техработник, уборщица, так там и написано в заметке, она стала во главе какого-то там местного совета управления, сельского поселения. Да. С одной стороны, да, нормально, даму выбрали, ее как-то поддержал народ, если он за нее голосовал, а не против кого-то. Это разные вещи, да? Вот. С другой стороны, если она не имеет образования, как она будет управлять? И вот по результатам этого управления мы посмотрим, или дама перестроится, тут же научится управлению, может, это для нее большой шанс будет вырасти, это будет классный пример. Когда можно меняться, и разным людям можно все-таки управленцем становиться. А если она не научится, что будет? Как она будет управлять? Да она загубит это поселение. Нет, понимаете, мы не знаем ее потенциал. Так однозначно говорить тоже нельзя.
Может быть, даже образование есть у нее, где не записано.
Может, просто мы не знаем. Может, если мы этого не знаем, мы не можем делать выводы. Вопрос такой, если ее там продолжит говорить о ней, то посмотрим по результатам, на что человек перестроился. Но перед ней сейчас стоит серьезная задача, она попала, что называется. Если она выдержит это и пройдет, будет просто молодец. Если нет, просто дело разрушит общее коллективное дело в виде управления. Ну, так вот. Но рисковать государством, пройдет или не пройдет в больших масштабах, типа России, невозможно. Это наказуемо, это чревато. Вы понимаете? Потому что за этим стоят жизни, судьбы людей. Там маленькое количество, то это очень важно. Огромное количество, извините, это еще больше ответственность должна быть за это дело. Вот. Вот, понимаете, это, опять же, это иллюзия насчет демократии. Демократия доводит и до таких результатов. Пример президента Украины, то же самое, не профессионал. Он замечательный человек, на самом деле, он развитый человек, он юморист. Извините, юморить это нужно иметь серьезное развитие, да, но в этом деле, насколько это иерархически пригоден, это большой вопрос. И когда человек оказывается не на своем месте, его судьба рушится. И он потом разрушает, в зависимости от своей должности, многие даже праведные дела. Вот об этом и речь. Вот демократия, когда людям можно голосовать за кого угодно, но люди сами не разбираются, иногда и не хотят разбираться, а кто лучше пригоден для этого места, для этой должности. вот, при этом голосуют против кого-то, лишь бы кого-то свергнуть. Я не говорю, что прежнего нужно было оставлять, да, кадры нужно было расти. Вот. Но пусть кто угодно, но только не это, поучили. Но это не ментальная позиция, понимаете? Это формальное рассуждение, вообще ни на чем не основанное. Не основанное только на личном предпочтении, на личном опыте. Вот пусть кто угодно, но не этот. Да хорошо, не этот, но кто угодно. Это что, обязательно лучше? Ведь может быть и хуже. Это я пытаюсь по полочкам разложить, на чем не должно основываться настоящее мышление. Это что, отец так думает? Это что, человеки в сопряженности с отцом делали выбор? Нет, я не говорю только об Украине. У нас везде по миру и в России этого полно. То есть та же самая система у нас в России. Те же самые ошибки допускаются. Вот принцип большинства или меньшинства, который проповедовался с начала советского периода, это не есть определяющий принцип для решения, для выбора и так далее. Это количественный показатель. Даже в словах большинство и меньшинство. А нужно качественный показатель сюда добавлять и на него ориентироваться, кого мы выбираем. А куда количество без качества? Никуда. У нас же все даже в философии это взаимосвязано. Качественный показатель – это профессионализм людей. Это пригодность, профпригодность для какого-то дела. И для одного дела ты будешь асом, для другого дела ты будешь никаким. Ну не может, вот я не могу я сейчас заняться бухгалтерией, я вообще ноль в ней. Ну не могу я быть конструктором каких-то там машин. Я вообще в этом ничего не смыслю. Ну разве можно меня тут... А если я хороший человек, и меня за хорошего человека выбирают главой конструкторского бюро, извините, это полная глупость этой массы людей. Ты больше ничего не скажешь. Это вот об этом. И вот это сопряжение количества и качества, иерархичного там и еще чего-то какого-то, это все вот... В одной мысли должно так сложиться, чтобы эта мысль стала образом, я бы сказала, пробуждающей мыслью вот, к тому, что нужно делать. Тогда это мысль мышления. И для того, чтобы мышление как часть работало, нам что нужно делать?
Ой, ты можешь...
Сейчас мы стяжаем, быстренько, извините. Первое, нужно базу растить, знать, да, а второе, уметь сопрягаться с отцом. Практика. Итак, мы возжигаемся. 52-м синтезом изначально вышестоящего отца. Четко и быстро работаем. Синтезируемся в формах ипостаси 52-го синтеза с Кутхуми и Фаин. Переходим в залы в Дива, в 1,048,512 иерархическую цельность. Проникаемся к Кутхуми и Фаин, стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца и стяжаем условия стяжания чаши мышления и самого мышления как части. При магнитной поддержке Кутхуми и Фаин синтезируемся с отцом, переходим в его зал в 1,048,577 рахическую цельность, становимся перед отцом. Приветствуем, синтезируемся, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца и стяжаем часть мышления каждому из нас, как 52-ю часть, эталонно. Стяжаем у изначально вышестоящего отца огонь и синтез части, выжигаемся, стяжаем ядро части мышления, стяжаем 262144 сферы оболочки части мышления, стяжаем по 4096 ядер эталонных систем части, ядер эталонных аппаратов систем части, 4096 ядер эталонных частности аппаратов систем части, выжигаемся и вспыхиваем в целом частью мышления и разворачиваясь перед отцом, мы стяжаем чашу мышления каждому из нас, стяжая полусферу как чашу, стяжаем 262144 оболочки полусферы, стяжаем зерцало чаши, стяжаем огонь чаши. Вот здесь вот примите от Отца наделение нас напрямую от Отца новым огнем чаши, части мышления. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем 8 огней части мышления каждому из нас. В виде огня Амриты, стяжаем, заполняемся огнем Амриты. огнем ядерности, огнем просинтезности, огнем синтезначальности, огнем воспитания, огнем источника, огнем творения и огнем изначального стоящего от синтеза. Я бы сказала, просто синтеза изначального стоящего отца. И проникаясь восьмеричностью отца, мы стяжаем прямой огонь сердца мышления и стяжаем сердце чаши. Это маленький шарик, это не сама часть сердца, а это как бы следующее сердце, пятое. Сердце чаши в виде сгустка плотного огня и синтеза, но вышестоящего для этой части, и приводящее в динамику движения нашу чашу и наш процесс синтеза мысли. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы просим отца включить в жизнь, включить в динамику жизни сам процесс мышления, само действие мышления, активировать мышление, и стяжаем у изначально вышестоящего отца силу мышления каждому из нас, проникаясь этой силой мышлением, сфера мышления вокруг нас, чаша вот она выше середины лба или полностью погружены в огонь чаши. Вот. И мы просим отца активировать, инициировать процесс мышления частью, как 52-й частью, растущей в совершенную часть. И запустить все механизмы движения систем, аппаратов, в частности мышления. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, стяжаем огнем и синтезом. 4 194 304 частности мышления эталонно. Стяжаем в целом часть эталонно. И проникая всем стяженным, мы стяжаем синтез изначально вышестоящего отца и преображаемся им, усваивая часть мышления и усваивая чашу этого мышления в ее действии. И проникаясь отцом, мы эманируем отцом огонь мышления изначально вышестоящего отца, явлением человека ипостаси собою, вы в дива в целом, вы в дива Калининград, 175-й в дива цельности, эманируем огонь мышления человека ипостаси, вы в дива других подразделений здесь присутствующих, вы в дива должностной компетенции каждого из нас, вы в дива каждого. И физически на территорию Калининграда концентрируем огонь мышления человеком ипостаси. И продолжаем манировать. Мы синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми и Фаин. Стяжаем ночную подготовку. Переключаемся в физическую реальность. И на этом завершаем практику, выходя из нее. На этом у нас первая часть завершена. Завтра в 7 часов. Я думаю, вам сказали?
Нет.
Просто не успеем, я на самолет не успею. Mm-hmm. Мы сдвигаем все на час. Я тому курсу тоже объявлю. Просьба. Просто всем, но если уж кто совсем не может.
Ну, смогут, опоздают немножко. Mm-hmm.
Лучше не настраиваться на опоздание, лучше организоваться. Всем спасибо.
Спасибо.